18:06, это московское время. Всем добрый вечер. На YouTube-канале «Дилетант» начинаем программу «Дилетанты». Здесь мы подробно разбираем темы нового номера исторического журнала. Тем там много, не одна. Не только Хрущев, да и вот сегодня это «Пражская весна», и мы об этом поговорим. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер, да.
И
в
гостях
Виталий
у нас...
Дымарский, да, да. У нас сегодня. Я думаю, что председатель... Да. Вот, я бы хотел сразу сказать, вот у нас главная тема – это оттепель хрущевская, и Хрущев – главная тема – смещение Хрущева. А вот смещение в другом смысле вот произошло. Вот мы знаем, как это было в Венгрии, знаем события в Польше бывали, там всяко было. Но самое то, что и пришлось на вот, нашу жизнь вот, с Виталием Наумовичем в разном возрасте – но это была «Пражская весна» и подавление Праги. Оно произвело какое-то впечатление совершенно сокрушительное тогда. Как она связана с оттепелью «Пражская весна», как ты думаешь?
Я думаю, что связана. Я думаю, что это непосредственное следствие даже оттепели. Потому что оттепель все-таки задала не только Советскому Союзу, я думаю, что за ней, за оттепелью следили и то, что называлось раньше братские социалистические страны, и все эти братья и сестры, конечно же, следили и понимали, раз так можно, значит, а почему нам не попробовать, да? И, кстати говоря, вот такой, ну, я не знаю, насколько можно говорить об официальной хронологии оттепели, но такой общепринятый, я бы сказал, да, хронология оттепели, точка в оттепели ставится обычно не в 64-м году, когда Хрущева сместили, как мы пишем, да, в нашем журнале, а именно в 68-м году. Именно удар по «Пражской весне» и был вот той заключительной точкой, которая уже окончательно оттепель похоронила, да, потому что вот эти 4 года между 64-м и 68-м, там не то чтобы сильно сильные реформаторские какие-то тенденции просматривались, но тем не менее новое руководство не могло радикально и жестко отвернуться от всего того, что делал Хрущев, и худо-бедно, ну, так, политика оттепели, может быть, не в полном объеме, может быть, все-таки чуть-чуть построже, я бы сказал, чуть-чуть больше по-советски, но она худо-бедно все-таки продолжала. А 68-й год, танки, выстрелы, смерти, такое мероприятие, как вот войск 5 стран Варшавского договора, причем не просто ввод войск, а жесткий ввод войск там, с человеческими жертвами, со стрельбой, конечно, уже после такого ни о каких оттепелях уже говорить было невозможно.
Но все-таки вот эта тенденция в Советском Союзе, она была понятна, да, на уход, на либерализацию, точнее, во время Хрущева. А как это все началось все-таки в Чехословакии? С чего? Что стало мотивом?
Во-первых, во всех соцстранах, да, все, не устаю повторять братских, значит, во всех соцстранах, конечно, все соцстраны, все смотрели друг на друга. Что там происходит? Кстати говоря, в 68-м году, когда уже начали принимать решение о вводе войск, единственный человек, который говорил аккуратно и не надо, и вообще, ну, он не мог голосовать против, но во всяком случае он предупреждал руководителей всех 5 стран, что ничем хорошим это не закончится. Это был Янош Кадар. Угу. Человек, возглавлявший Венгрию, и который знал, что это такое после 56-го года в Венгрии. И Кадар единственный из этой пятерки, который Ну, будем говорить так, он воздерживался все время, да, он нигде не бежал впереди паровоза и не кричал: давайте вперед, давайте туда войска введем, сейчас мы им покажем, там, и так далее. Он говорит: аккуратно, осторожно, это все плохо кончится, и так далее, и так далее. Надо искать политические решения, ну, и так далее. Почему? Потому что у него был опыт. Потому что он знал, что это такое, он понимал, что это такое и чем это может закончиться. Вот. Надо сказать, вот из того, что я читал, я очень много читал про «Пражскую весну». Так получилось, что я с 1973 по 1983 год работал в Праге. И поэтому для меня Прага такой вообще практически родной город, и я там очень много с чехами общался, и очень много знаю про Пражскую весну, и немного очень рассказывал про Пражскую весну. Вот. И надо сказать, что вообще меня чехи, извините, может, я неправильно совсем говорю чехи, потому что вообще надо говорить Чехословакии, конечно.
Ну да, потому что тогда объединенная страна была, еще
Была
даже
объединенная
существовала.
страна, и, кстати говоря, руководство все было словацкое в основном, которое было более подвержено, видимо, советскому влиянию, хотя Александр Дубчик был словаком,
Словак он был, да.
да, он был словаком, и потом уже даже в 90-е, когда я приезжал в Братиславу, я видел, я знал и мне показывали дом, в котором он жил. Он жил до последнего, ну, то есть до конца своей жизни, он жил в Братиславе. Его никто не преследовал, ничего. Ну, был снят со всех постов, просто спокойно на пенсии доживал. Вот, так я хотел сказать, что, кстати говоря, у Дубчика были очень хорошие личные отношения с Брежневым. И Брежнев к нему очень хорошо относился. Он говорил: Саша не подведет, говорил Леонид Ильич.
Но
И
Леонид Ильич, в общем-то, достаточно способствовал его и избранию, и продвижению.
ну да, наверное, да. Ну, я думаю, что
Поначалу-то, да.
во всяком случае, не возражал. Потому что
Ну, скажем так, да.
если бы возражал, то его, конечно, никуда бы не избрали. Ну вот, короче говоря, он как-то верил Дубчику и до последнего. И все-таки Политбюро, надо признать, это все-таки был коллективный орган. И не было там одного диктатора. Да, там Брежнев генсек, и вот он как решил Брежнев, так и будет. И не Брежнев был ястребом, главным ястребом Политбюро. Брежнев до последнего рассчитывал, что удастся все-таки эти войска не вводить туда, в Чехословакию. И вот эта последняя знаменитая встреча в Черни над Тисой, это пограничный пункт между Советским Союзом и Чехословакией, в Украине же, по-моему, да? Куда это вообще невиданное дело, съехались два политбюро. Ну, у чехов это называлось президиум, у ЦК КПСС называлось политбюро. Съехались два политбюро в какой-то маленький пограничный пункт, и они там в вагонах заседали. И это было июнь, если я не ошибаюсь, 68-го года или июль. Нет, июнь, наверное.
Ну да, уже близко к закату, да.
Уже было близко, и там уже последняя попытка была и Брежнева, и Дубчика как бы умиротворить всех, даже самых отъявленных ястребов, что не будет ничего, мы договоримся, Саша все сделает. Вот. Но дальше все шло, как шло, и понятно было, что Чехия, ну, опять же, Чехословакия, не остановится, и под давлением большинства, значит, 21 августа, вообще-то на самом деле 20 августа, поздно вечером, где-то часов 10 вечера, значит, началось вот это вторжение пяти армий Варшавского договора. На всякий случай повторю, кто это был. Это была Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, ну и Советский Союз.
ГДР достаточно усердствовала при этом.
ГДР?
ГДР усердствовала при
Слушай, все понемножку усердствовали. Там, может быть, там болгары немного как-то так.
Ну, да как-то они в тени достаточно
У
были.
них не было границы общей с Чехословакией.
Ну, да.
Поэтому они, так сказать, их перебросили, там какой-то контингент. А те, у которых, а все остальные граничили с Чехословакией. Поэтому там в журнале опубликован мой материал. Дело все в том, что я не знаю, каким путем, я до сих пор этого не могу понять, почему это произошло. Видимо, это какой-то был план мероприятий пропагандистских или каких. Я сотрудник тогда, нижайший сотрудник, там, самого низкого пошиба. Издательство «Прогресс» было такое в Москве издательство, которое издавало литературу на иностранных языках. Вот я
Хорошее,
работал.
причем.
Ну, хорошее. Что-то издавало хорошее, что-то, ты же понимаешь, что оно издавало.
Нет, ну все равно, знаешь,
ну, да.
да, Бадлера издавали, извини.
Самый большой
Извините.
Успех, самый большой успех издательства «Прогресс» – это было издание на русском языке «Анжелики».
Да, тогда, да.
Это тогда все вообще...
Ну ты что, достать нельзя было, ну, господи.
Достать нельзя было, да, нет. Мы, сотрудники издательства, нам полагалось, и мы были счастливы, что мы были с «Анжеликой». Вот. Но, значит, вот как я корректор, по-моему, я назывался, или младший редактор, я уже не помню, французская редакция издательства «Прогресс», молодой сотрудник, комсомолец, и вдруг меня, значит, там где-то куда-то там вызывают и говорят, что, значит, там из какого-то комсомола, то ли ЦК комсомола, то ли горкома комсомола. В общем, пришла разнарядка, делегация. Я не знаю, почему выбрали «Прогресс», может, потому что считалось, что там люди на иностранных языках говорят.
Ну,
Значит,
да.
комсомольская делегация едет в Прагу. И мне, значит, предложили, это я даже не знаю, как это называлось, в общем, нас там якобы в Праге, ну не якобы, почему якобы, нас принимала местная, я не помню, как она называлась, в общем, местный комсомол чешский. Сказать, что они были счастливы в нашем приезде, так нет. Вот. Но им деваться было некуда, они вынуждены были, значит, нас, конечно, принимать, это все понятно. Но это был, конечно, не 68-й год, это было много, ну, немного, но я думаю, если я не ошибаюсь, память уже отшибла, это был 70, скорее всего, 72-й год. Вот, скорее всего, 72-й
ну,
год.
уже как бы вроде что-то...
Ну, это так
Мы
называемый...
еще поговорим об осадке и поговорим о последствиях
Да,
и...
там, смотрите, там, вот, когда пришло новое руководство КПЧ, Компартии Чехословакии, и новое руководство Чехословакии, там у них начался, это называлось у них процесс нормализации. Процесс нормализации, значит, который возглавил Густав Гусак, первый секретарь ЦК КПЧ, а потом он стал и президентом еще, вместо Свободы.
Ну да. Ты помнишь, как говорили, что
конечно,
такое свобода?
Хотел
Если...
сказать, что такое
Да.
свобода – это осознанная необходимость.
Да, говорили. Вот. Это тоже реакция на события в
Чехословакии. Это тоже реакция на события в Чехословакии. Вот. И, значит, нас эту делегацию послали, и я вот когда тогда, сколько там прошло, 3-4 года, значит, после этого, я вот увидел впервые, я увидел воочию, ну, какие-то результаты, что ли, да, или последствия вот этого августа 68-го года. Интересно было, очень интересно. Нас не любили. Но не любили как? Вообще чехи, я уже потом, когда в 73-м году приехал туда на 10 лет работать, да, я уже, конечно, по-другому воспринимал и пражан, и чехов, и словаков. Вот. И я поражался, я всегда говорил, мудрости этого народа. Никогда в жизни, ни разу за эти 10 лет никто не высказал мне, как представителю вот этой страны агрессора, да, никаких претензий. Они, мы с ними прекрасные были отношения, они все прекрасно понимали. Они мне, только мне, всем нам, там, сотрудникам журнала, это журнал «Проблемы мира и социализма», был такой журнал международный, который находился в Праге. Вот. Они нам говорили, мы же понимаем, что это не вы. Мы же понимаем, что это там, правительство там, и так далее. Да? Вот. Были прекрасные отношения с местными и ну, обычными жителями, там, гражданами Праги, так и с кое-какими диссидентами чешскими. Вот, которые продолжали существовать, никуда не денется. Я помню, мы всегда встречали в Праге, ну, это уже вот, то десятилетие, которое я там был в журнале, да, там чуть ли не ежегодно приезжал Олег Табаков, который там, значит, с кем же у него там, он дружил. Память отказывает, вот, ну, там какие-то, он договаривался, он там какие-то постановки делал, местных диссидентов ставил, ну, и так далее, и так далее. В общем, это был очень, все был и есть, очень мудрый какой-то такой и невероятный симпатичный народ, который как-то все очень правильно понимал, что происходит.
Знаете, вы рассказываете про Прагу и диссидентов, и вспоминается Милан Кундера, «Невыносимая легкость бытия».
Да, вот, кстати говоря, друзья мои, вот здесь спрашивали, что почитать. Естественно, «Невыносимая легкость бытия» читать.
Кундеру, конечно, Кундеру.
Да, но еще и вы посмотрите фильм, который во многом у него другие есть качества и другие достоинства. Замечательный фильм «Невыносимая легкость бытия» с Дэниелом Дэй-Льюисом, и великолепный совершенно. Вот, так что вы обязательно посмотрите этот фильм. И это очень... Хотя по известным обстоятельствам многие сцены Праги, знаешь, где снимали, Виталий? Снимали в Лионе многие сцены Праги. Знаешь, когда вид на Вышеград, когда вид... Там был другой берег Лиона, высокий берег был реки. Но это не важно. Там, по сути,
Прага настолько прекрасный город, что вообще там можно снимать и снимать и снимать.
Ну, тогда, извини меня, правда, вторжение Советского Союза снимать как-то еще год не полагалось. Он 87-88 год фильм. Виталий, кстати говоря, о годах. Вот давай чуть-чуть назад отойдем. А как ты непосредственно... Сколько лет тебе было в 68-м?
21.
21. И вот внутренне ты, вот как, насколько тебе было все ясно?
Хороший вопрос. Ты знаешь, я, конечно, я, наверное, до конца не понимал. Я тебе скажу, что в августе 68-го года я, только-только женившись, приехал, как сейчас помню, в Гурзуф, где, значит, молодежь гуляла. Ну, август, понятное дело. Вот. Много знакомых, много там всяких там, как-то тусовки там, и так далее, и так далее. И в это время приходит сообщение о вводе войск. Я вот помню реакцию, интересно, вот такой вот молодежной, да, вот этой вот среды, которая там собралась. Ну, да, все обратили внимание, да, это не было неприятно. Но лето, это все-таки, конечно, сама обстановка, она, ну, как тебе сказать, отбила, да, отбила всякие более такие... серьезные размышления. И, ну, да, попереживали, конечно, попереживали, ну, и продолжали отдыхать, в общем.
А когда вернулись, когда уже осень
Когда
наступила?
вернулись, стало как-то яснее, потому что в Москве это все по-другому воспринималось. В Москве воспринималось намного острее. Ну, во-первых, стало известно про вот эту знаменитую акцию на Красной площади. Вот где 8 человек, там считается 7 человек, потому что Баеву там удалось отбить потом от милиции. Вот, да, и, конечно, фантастическое стихотворение Евтушенко про танки идут по Праге. И, кстати говоря, прекраснейшее было еще были стихи. В общем, ни один Евтушенко откликнулся на Прагу. Это была Москва такая диссидентская, Москва инакомыслящая. Она, конечно, ее всю трясло. От этого. И мы понимали, и, может быть, тогда вот, и, кстати, многие говорят, я не скажу, что мы понимали, но нам, молодежи, во всяком случае, говорили, да, что вот это вот конец оттепели, вот это вот, может быть, вообще это конец социализма в конечном итоге, да, потому что это просто так не останется, вот это мероприятие военное. Ну и, в общем-то, на самом деле так получилось, хотя пришлось довольно долго ждать, 20 лет, чуть больше. Но, конечно, я думаю, что вот этот вот август 68-го, он вбил один из последних гвоздей.
Ну, конечно, он уже, в общем-то, как-то застрелил веру в прогресс социализма, что
Абсолютно.
социализм способен прогрессировать и приобретать то, что называется, человеческим лицом.
Человеческое лицо очень неубедительно выглядели, ну, наши понятно, да, но очень неубедительно выглядели чехи и словаки, чтобы не забыть обоих, и тех, и чехи, и словаки. Там же, значит, было какое соотношение внутри президиума ЦК КПЧ. Там, по-моему, при голосовании летнем в 68 году было 7-4 в пользу реформаторов. Там Василь Билик знаменитый, Кольдер, Капек и Индра. Вот я помню четверых таких просоветских, таких консерваторов. Но все их аргументы на фоне того, что происходило, они не звучали. Они никого не могли убедить. Это удивительная такая история. Она была совершенно... Вот, то есть они были обречены, я бы сказал. Да? Они были обречены на непонимание. И, конечно, одно из важнейших последствий 68-го года, августа 68-го года, это фактически, ну, это я уже очень хорошо наблюдал, потому что, собственно говоря, журнал «Проблемы мира и социализма» и был журналом коммунистических и рабочих партий. Вот. И это раскол в коммунистическом, международном коммунистическом движении.
На следующий год
Это
был,
возникновение еврокоммунизма. Да.
да, ты следил тогда, я думаю, был ведь просто и даже и газеты с полными отчетами висели на всех бульварах, вот там, где стенды с газетами. И я почему-то очень хорошо помню стенд с газеты. В 69-м году было совещание в Москве коммунистических рабочих партий. И
Конечно.
там как-то тряслось все очень здорово. И даже это отражалось в газетах, как тряслось все.
Это отражалось в газетах, да, худо-бедно. Ну, конечно, это не могло не отражаться, вражеские голоса и все это. В конечном итоге, конечно, все-таки информация доходила до людей. Информация доходила до людей, и в первую очередь французская компартия, итальянская, но они просто...
Да.
А можно наивный вопрос, пожалуйста, вот от того, кто,
Давай.
собственно, в это время не жил, да, и что, собственно, что напугало Москву в социализме с человеческим лицом? Что такого опасного они увидели для себя?
Хороший вопрос, Айдар, но я думаю, ну, я вообще много об этом думал, и в отношении Чехословакии, и в отношении Советского Союза, кстати говоря, вот в отношении оттепели. Я начну, не может быть, с другого, немножко вот с такой вещи. Я как-то выступал на телевидении российском с одним историком, не буду называть его фамилию. Значит, он был такой антихрущев, а я пытался там каким-то образом там Хрущева защитить. В всяком случае, хотя бы сказать, что он хотя бы пытался хоть что-то сделать. Вот. И я очень хорошо помню, как мне, значит, меня все вот эти вот консерваторы, значит, начали тыкать, но все реформы Хрущева, все провалились. И тогда мне пришла простая очень мысль, что они не могли не провалиться. Что тот строй, или как это его называют, та система общественно-политическая, да, так ее называли вроде, она была обречена. Она не поддавалась реформе. Да, можно было пытаться реформировать, у вас бы ничего не получилось, то есть и дальнейшие события, события перестройки и начала 90-х годов,
Это показали.
а?
Да, это показали, да.
Это показали, что никакие реформы социализма, никакого социализма, да простят меня уже в данном случае чехи вместе со словаками, никакого социализма с человеческим лицом вы вот из этого, из того, что нам построили, значит, при Ленине и Сталине, вы никогда ничего не сделаете. И, ну вот, собственно говоря, надо из этого исходить, да, что, вот, при всем уважении и к Никите Сергеевичу, который сделал огромное дело, хотя бы это реабилитация людей и вообще вывел людей из-под страха, из-под репрессий, да, при всем уважении к чехам и словакам, чтобы не забывать, которые, значит, действительно искренне хотели что-то такое сделать с этим социализмом и построить вот этот вот их социализм с человеческим лицом, я думаю, что вообще по большому счету это было обречено. Или это должно было вылиться в то же, во что, если бы их не остановили, это бы вылилось, я думаю, в конечном итоге в то, во что вылилась советская перестройка.
Да, невозможно, невозможно при настоящей конкурентности и многопартийности существовать социализм большевистско-советского образца.
Абсолютно.
Не, он не мог существовать без очень большой закрытости, без прохождения, свободное прохождение информации не могло при нем существовать. Попытки приоткрыть все наносили каждый раз большие удары по, собственно говоря, социалистическому сознанию, которое было, вот тому большевистскому сознанию. И каждый раз, будь то фестиваль 1957 года, будь то другие какие-то вещи, решили, конечно, все зажать. Это было существование. И то, что приплели, кстати говоря, ты тогда как относился к надежности сведений о том, что войска НАТО уже стояли на границе?
Ну, так же, как сегодня.
Вот.
Ой, да. Нет, там,
Понятно.
кстати, ну, справедливости ради, надо сказать, что там НАТО действительно, они провели какие-то учения там
Да
где-то.
нет, они провели учения, и там, если такое происходит,
Провели.
и входят танки Варшавского договора,
Ну,
входит Чехословакия, что в
да.
пяти минутках границы.
Надо сказать, что НАТО, Америка, Запад этот пресловутый коллективный, Они в те годы довольно скрупулезно соблюдали все договоренности послевоенные. Да? Потому что все-таки, вот я не знаю, мы сегодня как раз обсуждали, мы, наверное, будем в будущем году сделаем один журнал, посвященный Потсдаму, Потсдамской конференции и Ялте. Я думаю, что мы Ялту затронем, когда, собственно говоря, был раздел мира. Да? И вот этот раздел мира, они, надо сказать, Запад соблюдал же после войны. Они не... И даже вот этот вот войск в Чехословакию в августе 68 года при осуждении совбез собирался, если я не ошибаюсь. И, конечно, все западные, значит, правительства и выступали, и заявляли все, что, значит, надо было заявлять в таких случаях. Но при этом, как бы исходя из того, что это советская зона влияния.
Ну, в принципе, договоренность и потом Хельсинки, в принципе, это подтвердят.
И Хельсинки это подтвердил, совершенно справедливо.
Да, друзья мои, давайте мы сейчас прервемся, да, потому что есть реклама, и я бы хотел одну книжку проанонсировать еще раз.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Друзья мои, книгу, которую я бы хотел еще раз предложить, это «Отморозки Гиммлера». Это страшная книга про страшные вещи. Если были такие формирования СС и карательные формирования СС, которых даже многие, скажем так, сослуживцы даже по этой организации стеснялись и как-то замалчивали, то вот эта команда, которая разными способами уничтожала и мирное население. И, судя по всему, они это делали не только из чувства долга, были набраны такие люди. Не только, как, кстати говоря, там рекомендовали, нужно делать, там, уничтожать все правильно, последовательно, но не увлекаться, не надо включать сюда чувства, там, страсти и так далее. Это люди, которые делали все с чувством, с толком, с расстановкой и с определенным удовольствием. Это очень страшная книга, но и явление невероятно страшное, и об этом нужно вспоминать и знать. Мне кажется, что в нашей вот германской серии это тоже одна из важнейших книг. Все-таки давайте не будем забывать, что это было. Что
60
это было?
Тысяч. Это минимум, да, количество их жертв?
Да.
60 тысяч.
60 тысяч.
Там еще вот важные эти... методы, как они это делали.
О, да. Но это я воздержусь от рассказов про методы, какими они это делали. Так что «Шоп Дилетант Медиа» к вашим услугам, пока есть эта книга. Мне кажется, что очень нужно ее и прочитать, и как-то давать почитать другим, потому что это такая вещь, которую забывать нельзя.
Виталий Наумович, я хотел, вот вы затронули уже эту политику нормализации, так называемую, после всех этих событий в Чехословакии. А насколько она глубоко проникла? Что это вообще такое?
Ну, поскольку нормализацию я уже видел своими глазами и чувствовал, да, это Это было серьезное мероприятие. Это не просто так, да, знаете, где-то там написали в партийных решениях там и так далее. Под это выделялись довольно приличные суммы денег. И я так понимаю, что, не знаю, Чехословакия сама справлялась с этим или помогали ей, ну, не только эти пять стран, которые им армию посылали, да, но я думаю, в первую очередь, ну, Варшавский договор, это не Варшавский договор, а был же СЭФ еще, да, который. Совет экономической взаимопомощи. И, безусловно, после 1968 года Чехословакия экономически, и не только экономически, она жила довольно успешно. Я думаю, что это была самая успешная социалистическая страна экономически. Плюс к этому там все-таки были послабления. То есть вот этот вот ввод войск, он как бы компенсировался, что ли, в какой-то мере вот различного рода послаблениями. Это не значит, что были идеологические послабления. Нет, там все довольно было, как полагается, жестко, но тем не менее все-таки это было не так, как в Советском Союзе, точно совершенно. Вот. И, в общем-то, и чехи как-то вместе со словаками, значит, так-то понемногу как-то вот в этой ситуации как-то привыкли, пообвыклись, да, и в конечном итоге, ну, в общем-то, с ней согласились. А куда деваться? Да?
Ну да, ну за исключением, конечно, людей, которые не могли простить, и молодых людей, которые сразу...
Безусловно. Я очень многих знал. Там, знаешь, начиная даже... Мы когда там жили, мы когда ездили там в Москву в отпуск и так далее, мы ездили на поезде с центрального вокзала Пражского. И вот я очень хорошо помню профессор, доктор наук был, значит, на этом вокзале был носильщик. Да, и вот мы с ним, значит, разговаривали. И он к нам очень хорошо относился. Он всегда нас встречал, там, нес, там, ну, со своей тележкой, нес наши вещи. И вот мы с ним говорили, и он рассказывал, как это все у них там происходит. Да? Но, и миллион таких встреч, знакомств было и так далее, да, там, вот, да, там очень многие люди, конечно, лишились постов, лишились работы, лишились...
Куфундеры, вот, кстати говоря, мы еще вот это, да.
А, кстати, вот по поводу Кундеры и этого произведения, а это правда переименовывались населенные пункты на русский лад или нет? Вот я помню, по-моему, такой фрагмент был в «Невыносимой легкости бытия».
Я честно скажу, я перед нашим эфиром пытался вспомнить название одного населенного пункта под Прагой, в который нас возили, вот когда я ездил первый раз с комсомольской делегацией. Я не могу вспомнить. Не Эшера, конечно. Эшера – это, по-моему, где-то у нас на Кавказе. Что-то похожее. Это такой удивительный, значит, нас туда специально привезли, значит, это небольшая, ну, деревня, я не знаю, как это назвать, населенный пункт, населенный практически 100% сталинистами.
Ага.
Да. И вот они нас встречали как героев. Да, вы из Советского Союза, вот вы наши братья и так далее. То есть там были и такие силы. Ну, нам, да, видимо, понятно, что нам решили их показать, как...
Образцов показать мне.
Как образец.
Они все в одном месте
оказались. Как образец нормализованных чехов, значит, да. Очень многие из бывших руководителей, кстати говоря, в журнале, где вот я работал, там был и чешский небольшой, значит, тот самый... состав сотрудников. И там работал Павел Ауэрсберг такой у нас. Он был замдиректора, назывался, по-моему. Я вот как раз тогда смотрел, он был одним из руководителей «Пражской весны». Ну, надо, может быть, там где-то на вторых позициях, там, идеологических и так далее. То есть вот эти вот бывшие руководители, тоже они просто были понижены. Да. Очень много интересного было, поскольку, как я говорил, коммунисты, европейские коммунисты не поддержали, мягко говоря, август 1968 года, то более того, они, особенно итальянцы, и я знал этих людей, итальянских коммунистов, которые, в частности, работали у нас в журнале, которые передавали в Италию многие материалы «Пражской весны» и там печатали. Например, воспоминания Сморковского. Вот, они были переправлены итальянскими коммунистами в Италию, и там были изданы. То есть это вот даже не какой-то там нехороший Запад, да, который вот хотел там что-то навредить, а это коммунисты делали. Да, ну, есть знаменитая история Арагона и Триале, которые приезжали в Прагу после 68 года, они тоже осудили этот вот войск, и там знаменитая история. Не буду сейчас ее долго рассказывать, это про роман Эльзы Триале «Памятник», который основан на том памятнике Сталину, который стоял в Праге. В Праге стоял самый большой памятник Сталину во всей Восточной Европе. И да, и это очень, ну, расскажу тогда, это очень красивая история.
Расскажи.
Потому что, значит, и Эльза Триале, когда она приехала с Арагоном, с своим мужем, в Прагу, они познакомились, им рассказали, не вру, им рассказали историю вот этого памятника и скульптора, который делал этот памятник. И выяснилась, значит, такая история, что в конце 40-х годов, когда чехи решили поставить памятник Сталину, то вот этот скульптор, у него был приятель, типа вице-премьера что-то такое, где-то там в правительстве чешском. И он ему как бы устроил выигрыш вот этого конкурса на памятник Сталину. Он был очень талантливый скульптор, он построил этот памятник, сделал его, он был огромный. Я знаю это место, где он стоял, над Волтавой. Там до сих пор остался постамент и какие-то остатки того.
На что... высоком берегу, да?
На том. Берегу, на высоком берегу. Вот. И когда этот человек... Да, и Эльза потом написала об этом роман под названием «Памятник». И когда этот человек, этот скульптор, увидел, как он обезобразил любимый свой город и красивый город, то он покончил жизнь самоубийством, а все деньги, которые он заработал на этом памятнике, он завещал Пражскому обществу слепых, как единственным людям, которые не видели, не увидели.
Не увидели этого.
Безобразие, да.
Да.
Такая очень красивая история.
Это красивая история. Но вот в Советском Союзе цензура по отношению к тем, кто не поддержал вторжение в Чехословакию, она очень усилилась. И ты помнишь, конечно, что у нас совсем не стали там передавать песни, которые пел Ив Монтан. И Симона Синьоре у нас тоже. Вот забанили, если так можно сказать. Но был один потрясающий совершенно случай вот подозрительности. Рассказывал это Семен Лунгин, замечательный сценарист, отец Павла Лунгина. И он рассказывал, тогда они с Нусиновым написали сценарий фильма «Внимание, черепаха». Детский фильм замечательный «Внимание, черепаха». Их очень сильно проработали, потому что сказали, что у вас там, на чье называется маленькая такая, да? И ее ведь спасают там какие-то плохие дети. Эту черепаху собирались, чтобы ее раздавил танк там на учениях каких-то. Вот. А хорошие дети их черепаху спасли. И танк у вас, и что это такое? На че начинается маленькое? Что вы имеете в виду? Это, конечно, совершенно только в изложении Семена Лунгина это была потрясающая совершенно сцена. Этой проработки их с Нусиновым тогда. Я еще хотел спросить, а вот для тебя вот там ведь есть много мест примечательных, связанных, потрясающих, связанных в Праге, связанных с тогда и с вторжением, и с Пражской весной. Радио Пражское, которое там было. Это замечательное совершенно издание, которое... И мы видели документальные кадры, уже теперь все азбучные документальные кадры. О перестрелке.
На Виноградах.
Да. Да. Замечательное совершенно. Как это вот тогда сквозь вот это урегулирование... Как это проникало от чехов и для вас, кто там жил подолгу?
Слушай, ну, знаешь, как повседневная жизнь, она такая ведь, она идет и идет, и не очень ты замечаешь разницу вчерашнего дня с сегодняшним днем. Так оно и шло. Конечно, было заметно. Но я еще раз повторю, я приехал в 73-м, вот на длительный период, да. То есть уже все-таки 5 лет прошло после этого. Ну вот художники, писатели, они продолжали это обсуждать. Да, для них это... И мы для них были, как ни странно, отдушиной. Потому что...
Со своими они не решались, и даже...
Какой-то народ, да. Народ вполне приличный приехал какой-то, да, и очень дружили, я помню, Нора Мусатова, такая замечательная художница чешская, которая внучка, кстати говоря, художника Мусатова, и так далее. Дочка. В общем, короче говоря, как-то у нас не были замечательные совершенно отношения с местной интеллигенцией, скажем так. И ну вот так жили, видели, как, знаешь, как все ждали. Все понимали, что это что рано или поздно это должно кончиться. Да?
Яна Палаха вспоминали?
Конечно.
Закончившего с собой, конечно, самосожжение.
Конечно. Ян Палах, да, конечно. И Ян Палах до сих пор, я не могу сказать, что до сегодняшнего дня, но думаю, что да, потому что я довольно часто бывал в Праге, правда, вот уже не было пару лет. Но всегда я видел, что вот это место на Вацлавской площади, где он себя сжег, оно такое для чехов, оно святое, для пражан.
Да. Я каждый раз всегда, вот когда в 20-м году, да, я был в Праге последний раз, и каждый раз, когда я бывал в Праге, первое, что я делал, покупал цветы и клал, да, там два места. Там перед музеем, собственно, где монумент, где место его самосожжения. И вот Яна Палаха и его друга, который тоже покончил с собой, вот это на самой Вацлавской площади, недалеко от памятника. И вот и туда, конечно. И ты знаешь, это вот я думаю, что для нас, для тех, кто думает об этом и который совестится этим, это необходимость. Просто вообще необходимость.
Конечно.
Да.
Анекдот тогда такой рассказывали в Прожане. Они очень любили его. Не могу сказать, что он очень смешной, но он достаточно точный. Из кого состоит население Праги? Из словацких министров, советских танкистов и пражского, и чешского национального меньшинства.
И чешского национального меньшинства. Да, да. Это, конечно, последствия были везде, и такие тихие, и в каждой... У моей бабушки было очень много чехов-студентов, чехов-словаков-студентов, где бабушка испанский преподавала. И я их очень хорошо помню, маленький я был. Они приходили к нам все время, они меня нянчили там на Мещанской, в этой коммунальной квартире всегда, дарили мне всякие штучки. Был у меня Вашек-трубочист такой резиновый с проволокой внутри. И переписка вся исчезла, прекратилась. Они все были в Пражской весне, все эти ребята, которые учились тогда в МГИМО у бабушки. Они все время и открытки слали, я помню, эти горы открыток были. А потом как-то все ушло. Все ушло тогда.
Очень красивый напевный чешский язык.
Прекрасный, да.
Он очень добрый. Там нет вот таких жестких звуков. Да, вот он какой-то, он прямо тебе на душу
положится. Поляки считают, что так дети говорят, вот как чехи. Вот, что они говорят, что поляки так, ну как, над близкими языками всегда подтрунивают. И вот они говорят, ну что это такое? Они как по-детски лепечут. Вот получается. Чудесный язык и... Конечно, Прага – это потрясающий совершенно и город, и пражская весна была такой очень и очень отчаянной попыткой, я думаю, придать вот всему этому действительно человеческое лицо, вид и сопротивление, которое они оказали. Это, конечно, было... Как ты думаешь, потеряла вот с уехавшими людьми, с на корню зарезанными попытками реформ, потеряла ли Чехословакия на какое-то время дыхание, как всегда это бывает, и от эмиграции, и от жесткой цензуры?
Да я бы не сказал. Нет, Чехословакия жила активно. Они были активны. Все-таки, еще раз повторю, режим был все-таки мягче, чем мог бы быть, да, после таких событий. Поэтому и чехи, пражане, чехи, словаки, они, конечно, они пользовались все-таки, они ездили за границу, она была открытой страной. Она не была закрытой страной. Она была открытой страной, развивающейся страной, в том смысле, что она продолжала развиваться, она не стояла на месте. Это не был застой, это нормализация. При всех ее недостатках, таких идеологических, я бы сказал. Да? Но, ну вот, и в конечном итоге совершенно потрясающая революция, бархатная революция, которая все это закончила, да? Без выстрелов. И уникальный совершенно опыт абсолютно мирного развода Чехии и Словакии.
Да, тем не менее, конечно, есть очень разные люди, но это, наверное, и признак демократической страны. Есть очень европейские люди, среди, а есть и вот такие вот, да, которые говорят, вот у вас все хорошо, а мы все продались в Германии. Вот это тоже. И есть такой
мотив. Чехи к Германии всегда хорошо относились. Я помню, как мне один пражский таксист сказал, вы говорит, из Советского Союза. Ну, вы знаете, да, что мы, как-то он сказал, мы немецкие славяне.
Мы немецкие славяне. Ну да. и то ли это принадлежность империи в свое время. Это потрясающая и своя история, и мне, конечно, всегда очень как-то жаль, что в этой истории одно дело освобождение Праги, 45-й год, а другое дело, что приняли какое-то ковыряние в истории Чехословакии, приняла участие моя страна.
Да. Мы забыли, правда, один факт, но я думаю, что люди, наверное, это знают или прочитают. Это по поводу, конечно, мы не упомянули хоккей.
О, да. О, да. И хоккей. И, знаешь, я помню на турнире московском, вот, не поехал отдыхать в перерыве Вацлав Недоманский тогда. И бросал... Недоманский, Галонко раньше уехал в Германию, Недоманский был тогда, и зрителями с вызовом бросал шайбы по бортам, катался, делал круги, резал во дворце спорта в Лужниках. И вот так он выражал свое, вот, свое отношение ко всему. Спасибо большое. Да?
Спасибо огромное. Да. Спасибо. Очень интересно. Да, Виталий Дымарский, Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев. Это была программа «Дилетанты». После нас, через час, в эфире «Живого гвоздя» и «Эхо» в программе 2024 Михаил Касьянов будет ведущий, собственно, Виталий Дымарский. Виталий Наумович, удачи спасибо. Вам и хорошего эфира.
Через
час. Спасибо.
Через час.
Через час, да. Через час. Хорошо, спасибо большое. Спасибо.
До свидания.